В этой нелюбви власти именно к еде, к продуктам питания, есть что-то фрейдистское? Эдакая ненависть к искушающим и чужим предметам и объектам. Вот колбаса такая продолговатая, сыр такой пахучий.
Какое такое очеловечивание еды, я думаю, восходит как и давние традиции, поскольку исторически Россия всегда чуть-чуть недоедающая была страна. Видимо, отношение к еде как к такому отчасти сексуальному объекту. Мне это впервые пришло в голову, когда я стал обнаруживать в разных меню ресторанных уменьшительные суффиксы в названии блюд. Там все время содочка с картошечкой, там все очень такое ласковое. И я подумал, что это либо отношение как к ребенку, либо отношение как к сексуальному объекту. Что-то оттуда. Так что ваша гипотеза, она правдоподобна.
В Советском Союзе наличие в холодильнике иностранной колбасы, в первую очередь, сыра, вообще заграничных лакомств, это определяло всегда статус. Ведь колбаса — это был культовый объект, такой тотемный символ. Если нынешняя власть видит свои корни в советском прошлом, а ведь они все глубоко советские люди, вот как они могут не понимать, что создают своими руками опять этот культ запретного, который отчасти Советскую империю-то и погубил?
Глубинное советское воспитание предполагает не то, что у тебя должно все быть, а то, что у тебя должно все быть, а у других нет. Вот в чем дело. У них-то этот самый пресловутый хамон или камамбер будет, понимаете, а у других не будет. Я просто хорошо помню время, когда люди радовались не тому, что у него есть джинсы, а потому что только у него есть джинсы во всей компании. Понимаете, это очень важная вещь. Это чисто советская, непонятная, так сказать, западному человеку психология. Что касается уничтожения, понимаете, никто из них не стратегия. Они думают о сегодняшнем дне, во-первых. Во-вторых, не надо им приписывать вообще, так сказать, лишний ум. У них тот ум, какой есть. То есть никакого. И память у них короткая. Они совершенно не помнят, что было. А если помнят, то считают, что это к ним не относится. И что сегодня это одно, а вчера было другое. Вы совершенно правы. Это, так сказать, наступление все на те же грабли. Но в этом наступлении на грабли, собственно говоря, вся история, по крайней мере, 20 века, собственно говоря, и держится. Зачем им приписывать тайные какие-то замыслы? Понимаете? У них нет никаких замыслов. Они действуют по своим сложившимся в головах стереотипам.
Вы относитесь к послевоенному поколению. В вашей молодости, дворовой молодости, тех 50-х, вот публичное уничтожение каких-либо продуктов, вообще еды, это что сочли бы? Идиотизмом, мерзостью, святотатством. Даже если они, как после войны говорили, какие-то там фашистские, как сейчас модно опять говорить, или там трофейные.
Мое поколение отличается от всех предыдущих тем, что оно первое, которое реального голода не знала. Но все бесконечные рассказы взрослых были об этом. Потому что были там тетки, пережившие блокаду. Был отец, который был на Ленинградском фронте и рассказывал, что там гибли больше от дистрофии, чем от снарядов. Мама в юности, она жила на Украине, то есть она пережила буквально этот самый голодомор. К счастью, не в деревне, а в городе, но там это не сильно отличалось. Так что для меня эта проблематика, конечно, важная. И что такое выкинуть хлеб на помойку, я с детства знал, да. Хотя я не голодал, и карточки были отменены в скорости после моего рождения. Но я, собственно, рос на фоне бесконечных воспоминаний. Конечно, нынешние эти антисанкции, они к голоду-то отношения все-таки, я надеюсь, не имеют. Они имеют отношение к дефициту, вот к тому неприятному развращающему фону, на котором я, собственно, сформировался. Вот это вот как бы советская жизнь, советский быт, это его фоном был дефицит. Все-таки не голод, конечно, но главным глаголом было не купить, а достать. И, конечно, важным таким мифопорождающим феноменом была очередь. Я произношу слово прямо с большой буквы. Советские люди, за исключением там совсем мизерного числа большого начальства, проводили по полдня в очередях разнообразных. Видимо, дефицит – это непременный фон и непременное условие тоталитарной жизни.
Можете вспомнить, когда народ в Советском Союзе наелся до такой степени относительной, что, может быть, он начинал уже не трепетно воспринимать еду, за исключением там картошки, хлеба, молока, а вот что-то такое более или менее разнообразное, что он даже начинал шутить на эту тему. Ведь анекдоты по поводу дефицита действительно еды, колбасы, они всегда существовали. Вот оно менялось как-то культурологически за десятилетия на вашей памяти? Или, в общем, всегда было так или иначе? Но было побольше очереди, поменьше давали в одни руки.
Дело в том, что проблема дефицита и проблема очереди, она где-то в середине 90-х примерно как бы рассосалась. И выросло, конечно, поколение, которое этого ничего не знает, которое знает что-то по рассказам родителей. Но некоторые родители моего примерно поколения, у которых с памятью не так хорошо, как у меня, они как раз рассказывали, какая была чудесная, дружная, веселая и морально чистая жизнь. Неосоветизм, который довольно пышно цветет сейчас на наших просторах, том числе и в среде молодого поколения, которое просто не знаете, не видела. Он, я думаю, связан либо с кинофильмами, которые по телевизору бесконечно показывают, либо с родительскими рассказами. Люди забывают во всем. Потому что люди были молоды, жили действительно весело, и я это подтверждаю. Мы жили очень вообще-то весело. Несмотря на весь этот дефицит, и радовались всякой ерунде, легко обходились портвейном и плавленным сырком. Молодость – это особенная вещь. Ну, а те, у кого были дети или больные там родственники, они, конечно, мучились, там все время надо было что-то доставать. Проблема очереди исчезла, но она заменилась повышенным мифотворчеством. Сейчас история вообще заменяется мифом. Это не только потому, что это, так сказать, генерирует и поощряет начальство. Это вполне рядовых головах это живет. Вообще люди как бы жаждут простоты. А во-вторых, их греет всегда мысль о том, что был золотой век, к которому надо стремиться.
Большая часть-то еще вот нынешних, если брать несколько поколений жителей, там, граждан Российской Федерации, она Советский Союз все-таки должна помнить. Вот что у них сейчас в головах, как вы думаете, вот у простого народа, назовем это так, я не люблю словосочетание «простой народ», ну, чтобы было короче для беседы. Ну, что у них сейчас в головах, когда они кричат, нам польская картошка не нужна, нам никакие ветчины, все эти сыры не нужны, но при этом они вообще трезво оценивают рост цен, там, состояние российского, отечественного, вот этого сельского хозяйства, они вот в завтрашний день эти-то могут заглянуть? Что с ними сейчас?
По-научному это называется шизофрения. То есть никому не в обиду быть сказано, но это раздвоенное сознание. Дело в том, что это говорение о том, что нам никому не нужно, это отдельный процесс. Он никак не связан с реальными жизненными установками. Человек может радостно кричать, что ему не надо ничего заграничного, но никто его не заставит носить или есть местное. Они уверены, что как сейчас есть, будет всегда. И поэтому они могут себе позволить для повышения самой какой-то оценки, как им кажется, настаивать на чисто вербальном уровне, на своей уникальности, на своей, как философы говорят, самости. Годы советской власти и долгие годы, так сказать, колхозного строя, они впустую не прошли. Они таки сформировали какой-то определенный антропологический тип людей. Он очень многообразный, он в какие-то времена не подает голос, в какие-то времена подает голос. Вот сейчас он подает голос. Я такие истории на частном уровне раньше слышал. Вот так, такого рода, так сказать, высказывания и речи. Человек может говорить, что Америка нам враг, но пойти и купить iPhone, допустим. У него просто эти два обстоятельства одновременно в голове укладываются, но они не связаны между собой.
У вас предчувствия плохие, в смысле даже вот тех же карточек, очередей, не знаю, там, вида колбасы с туалетной бумаги в магазине или нет? Вот эти люди, которые кричат, нам ничего не надо, они еще это получат, не надо, и ничего нет, они хлебнут еще?
Нет, в какой-то момент они сами этого не захотят допустить. Пока что это неприятно на чисто семиотическом, знаковом и психологическом уровне. Я не верю, что в ближайшее время вот будет вот то, о чем мы говорили. Потому что, ну, для этого надо вообще фактор рынка прикрыть. Ну, будет хуже. И ведь я всегда говорил, что изобилие это магазинное, это не потому, что человек хочет так много есть, а потому что у человека должен быть выбор. Давний миф про 300 сортов сыра, которые были в каждом европейском магазине. Советский человек не понимал, зачем 300 сортов сыра. Он понимал, зачем 3, да? Потому что один твердый, один мягкий, один плавленый. 300 – это никогда не понятно. И для того, чтобы было понять, что это не потому, что человек должен есть 300 сортов сыра, а потому что он постоянно должен иметь право выбора, во-первых. А во-вторых, выбор – это не только право, но это и обязанность. Этого выбора, от этого изобилия не все выдерживают психологически. Потому что человек, который должен постоянно выбирать, это он тоже делает работу. Выбор – это работа. Вот это вот наступление на импорт – это, конечно, наступление на свободу в самом широком смысле.